Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Неделю вторую Великого Поста Церковь ставит нас пред празднованием памяти великого угодника Божьего, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Этот подвижник благочестия просиял подвигами святости в 13 столетии и остался в сознании Церкви как поборник и защитник святого православия. Именно он говорил и учил о фаворском свете, который Господь явил на горе Преображения, о том, что он является тем смыслом и содержанием человеческого бытия, к которому каждый из нас должен стремиться, приобщаясь к этому фаворскому, нетварному, божественному свету, становясь общником этой величайшей благодати и радости быть всегда со Христом и с Господом. Мы с вами об этом нередко говорим и осознаем и понимаем, что смысл и идущего сейчас Великого Поста, и смысл всей нашей жизни обращен к этой самой главной цели, к стяжанию Всесвятаго Божьего Духа, к стяжанию того фаворского, нетленного, нетварного света, в котором почивает Бог в преснослучной славе Своей. И вот мы, дорогие братья и сестры, именно прежде всего к этому призваны, к тому, чтобы стяжать это живое общение с Богом. Сегодняшнее евангельское повествование нам показывает, каким образом, какими средствами мы способны достигнуть этого богоблагодатного состояния. Однажды к преподобному Амвросию Оптинскому подошла женщина и задала очень серьезный, глубокий вопрос. Вопрос, который, к сожалению, остается за пределами наших человеческих чаяний и каких-то озабоченностей. Она не о житейском, не о мирском его спрашивала, а сказала: «Батюшка, что мне делать? Я не имею любви». Вот действительно, мы не часто, быть может, озабочиваемся именно этим вопросом. Вопросом, наверное, краеугольным. Вспомним слова апостола Павла в послании к Коринфянам. Эти слова всем нам с вами известны. Мы помним их и нередко их воспоминаем. Их не случайно называют гимном любви. Апостол Павел говорит, что если я буду разговаривать на языках ангельских и человеческих, но при этом я не буду иметь любви, то я подобно буду меди звенящей и кимвалу бряцающему. Если я все свое имение отдам нищим в милостыню, обратите внимание, то есть человек говорит о крайней степени милосердия и сострадания. Он готов всего, все у него имеющееся раздать, но при этом, не имея любви, говорит он, нет мне в том никакой пользы. Это очень страшные слова, это очень страшное обличение. Мы там из себя выдавливаем по крупицам какие-то, вот я не знаю, так сказать, проявления этого сострадания к тем или иным людям, которые нуждаются в нашей помощи, но при этом апостол говорит, что если я все имение свое отдам в милостыню, но при этом не буду иметь любви, то нет никакой пользы в этом. Это действительно, повторяю и подчеркиваю, очень страшные слова, очень страшное обличение. Потому что только лишь стяжав любовь, возможно достичь того, о чем учил и говорил святитель Григорий Палама, говоря о фаворском, нетленном, нетварном, небесном свете. И о нас, как общниках, причастниках этого небесного, нетленного света, божественного. Так вот, вернемся к преподобному Амвросию Оптинскому. На вопрос этой женщины, которая действительно заслуживала всяческой похвалы, не потому, что она не имела любви к ближним своим, а потому, что ее всерьез и по-настоящему беспокоило и заботило, что она, быть может, что-то делает, как христианка, как каждый из нас что-то делает для своего спасения, но при этом не имеет самого главного – не имеет любви. И вот тогда батюшка ей сказал замечательные слова. Если не имеешь любви, то делай хотя бы дела любви. То есть старайся быть милосердной. Старайся делать те добродетели, которые неизбежно приведут человека к любви. И вот сегодня в евангельском повествовании мы слышали этот удивительный пример, удивительный образ того, как послужить ближнему своему. Это Евангелие читается дважды в году, поэтому, конечно же, у каждого из здесь присутствующих на слуху, и все мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Так вот, Господь, будучи в Капернауме, был окружен не только своими учениками, но и неисчислимым количеством людей. Буквально хронологически незадолго до описываемого сегодня в литургийном чтении события Господь исцелил томящуюся и гнетущуюся болезнью тещу апостола Петра. И многих людей иных больных, всевозможных коллег приносили ко Христу, и Господь всех их исцелял. Слава об этом необыкновенном чудотворце, она распространилась моментально, и люди стали толпами окружать Христа в надежде, что и их коснется божественная длань Спасителя, и их коснется, и на них падет взор этого дивного чудотворца. И находясь в доме, этот дом был в окружении своих учеников, этот дом был полон людей, которые в нем находились. Мало того, вокруг дома была необыкновенная людская толпа, и невозможно было даже помыслить о том, чтобы каким-то образом туда проникнуть, внутрь этого дома. И вот здесь эту, казалось бы, безнадежную картину наполняют еще несколько человек, которые, в отличие от других, они отличались тем, что на своих плечах они несли расслабленного, парализованного человека. Вот на одре, на каком-то полотне растянутом, положив этого парализованного калеку, они несли его на своих плечах, но не видя никакой возможности проникнуть, не то чтобы даже во двор, а тем более уже в дом где находился Христос, даже, так сказать, невозможно было подступить даже, так сказать, поблизости к этому дому. И вот тогда эти люди, они решились на совершенно необыкновенное дерзновение. Они откуда-то принесли лестницу и, приставив его к стене этого дома, они стали лезть на эту лестницу, таща, громоздя этого расслабленного, парализованного человека. Нам очень трудно себе даже представить, как это было возможно осуществить, каких трудов это стоило, каких всевозможных раздражений и озлоблений все вызывало это их решимое намерение туда поднять своего больного, расслабленного. Наверняка был и гнев, и какое-то раздражение, и озлобление со стороны тех людей, которые обступали этот дом. Но они ни на что не обращали внимания. Они все равно лезли по этой лестнице и взгромоздили своего больного на крышу этого дома. Но поскольку речь идет о все-таки это Восток, и жара, и нет необходимости вот в нашем привычном представлении вот о тех домах и жилищах, которые мы себе сооружаем и строим. Это были такие вот достаточно легкие вот покрытия, и они разобрали эту черепичную крышу и на веревках спустили своего парализованного, расслабленного, больного к ногам Христа. Господь подивился этой вере. Господь был изумлен, и Он сказал: «Чадо», заметьте, впрочем, повторяюсь, мы об этом нередко уже говорили и вспоминали, рассуждая на тему этого евангельского повествования, и тем не менее обратим внимание на то, что говорит Христос. Господь говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Он же даже и не просил об этом. Он даже и не способен был ни о чем просить, он был парализован, расслабленный, параличом разбитый человек. Что он мог сказать? И тем не менее Господь говорит ему эти ключевые, самые правильные и верные слова. «Чадо, прощаются тебе грехи твои», показывая тем, что причиной всех болезней, без исключения, являются прежде всего наши грехи. А уже потом, когда раздался ропот среди окружающих, находящихся внутри этого дома, тогда Господь пояснил и произнес совершенно замечательные, удивительные слова, потому что Он, Господь сердцеведец, Он увидел, что ропот возник в сердцах окружающих Его людей, ибо они говорили внутри себя: «Кто Он таков, чтобы прощать грехи? Единому Богу лишь подобает власть и честь и могущество прощать грехи человеческие. Кто же Он таков, чтобы такие слова произносить?» А Господь им говорит: а что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои, или сказать: восстань, возьми одр твой и иди в дом твой. Ну понятно, да, мы можем с вами представить, что, конечно же, когда кто-нибудь говорит кому-нибудь: прощаются тебе грехи твои, пойди разумей, простились ли эти грехи или нет. Вот вчера, прошлое воскресенье, мы говорили с вами о том, я приводил пример, так сказать, епископа, администратора Ватиканского холма, который говорил, что всем, кто смотрит меня сегодня, я всем прощаю все их грехи. Бедные люди, подумал я, когда об этом услышал. Несчастные люди. Люди, которым обещают прощение, а этого прощения нет и быть не может. Это обман. Ну да Бог с ними, не о них мы говорим. Поэтому сказать, просто произнести: прощаются тебе грехи твои, это ведь несложно. А вот сказать больному, неисцелимо больному, парализованному, прикованному к одру болезни, который и перстом единым двигнуть не способен, сказать ему: я тебе повелеваю, встань и иди в дом твой. И одр свой не забудь, возьми его за собой. Это несоизмеримо, наверное, сложнее. Так вот, чтобы вы знали, говорит Господь им, вот тем ропщущим, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, обратился к расслабленному: тебе говорю, встань и иди в дом твой. И тот, как не могущий не повиноваться властителю жизни, был вынужден. Это употребим, это слово употребим. Он, как не могущий не повиноваться, встал, потому что болезнь его покинула, потому что властитель жизни повелел ему это сделать. Взял свой одр и пошел в дом свой. И все увидели, что это не просто тот, кто может голословно говорить: прощаю вам грехи ваши, а тот, кто имеет власть поистине прощать грехи, а через это даровать здравие тому, кто безнадежно его утратил. И вот об этом мы сегодня, дорогие братья и сестры, с вами слышали в Евангелии. Повторяю, что сегодняшнее Евангелие, как, впрочем, любой евангельский отрывок, любое слово евангельское, настолько многогранно, настолько велико в своем понимании, что, наверное, невозможно было бы все эти оттенки, все эти грани рассмотреть подробно. Поэтому мне хотелось бы вернуться к самому началу нашего сегодняшнего разговора, к тому, что какая была любовь у тех людей, которые принесли, приволокли, притащили этого неспособного передвигаться человека. Они верили во Христа. Они знали, что, быть может, даже их друг, который был расслаблен и парализован, которого Христос исцелил, он даже, быть может, и не способен был выразить это вслух, о том, чтобы они сделали для него такое благодеяние. Но они верили, они слышали о Христе, об этом удивительном чудотворце. И поэтому они понесли его, и ничто их не остановило. не это людское море, которое стало вот такой стеной между ними и Христом. Они потащили Господа, они потащили ко Господу, к Его ногам, через крышу этого больного человека, расслабленного, парализованного. И Господь, действительно, заметьте, по их вере прощает грехи этому человеку. Он не говорит, ради их веры тебе прощаются, а просто говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. Это удивительное, удивительное свидетельство того, насколько, когда один человек дерзновенно просит Бога о другом, то Господь внемлет этой молитве, и Господь дарует. О чем бы мы ни попросили, даже за другого человека, вот это как раз путь к тому, чтобы стяжать это дерзновение пред Богом, путь доброделания по отношению к окружающим нас людям. Я вот на днях прочитал, я даже сейчас не вспомню где, но это не важно, прочитал такой замечательный рассказ, очень, мне кажется, очень созвучный тому, о чем сегодня мы с вами говорим. Один человек рассказывал, он был узником концлагеря, и он рассказывал, это было во время Великой Отечественной войны, как вы прекрасно понимаете, вот согнали в вагоны этих несчастных, бедных людей и повезли, это была зимняя пора, зимняя стужа, повезли их вот в какой-то там, так сказать, или в Австрии, что ли, какой-то, так сказать, или где-то в Германии, какой-то концлагерь. И вот специально и сознательно остановили поезд ночью, да, это где-то было в Альпах, видимо, в Австрии, и была зима, стужа, мороз, и ночью остановили поезд, и он как бы вот не двигался дальше. И вот этот человек, который об этом рассказывает и описывает, говорит о том, что все люди, которые находились в этом вагоне, вместе с ним, они все, конечно, коченели от страшного, какого-то невероятного мороза и холода. Мало того, все были, конечно же, изнурены, все были избиты, все были голодными и раздетыми, они в каких-то лохмотьях, такие оборванцы. И вот они все замерзали. И он увидел какого-то старика, которого, он был тогда молодым человеком, этот человек, который описывает это все, и увидел старика, который... Ну просто уже умирал он, так сказать, просто вот изнемогал этого страшного, неимоверного мороза. Он узнал этого старика, потому что где-то он его видел, я уж не помню, какие, так сказать, степень, каких отношений их связывало, но он знал этого старика. И он вот так проникся к нему состраданием, заметьте, человек, находящийся в такой же точно степени страданий, он не столько даже о себе думает, сколько о рядом находящемся замерзающем старике. И он хоть как-то решил помочь ему, чтобы сохранить его жизнь, согреть его, он обнял его и начал растирать эти окоченевшие руки, ноги, вот эти щеки и так далее, которые уже инеем, так сказать, подернулись. И вот он в течение многих часов это делал, понимаете, с каким-то неистовством. Просто его ничто не останавливало, он уже чувствовал, что его собственные пальцы окоченели, а он все равно этого старика растирал, не давал ему погибнуть. И вот прошло несколько часов, и пришло утро, и вдруг этот человек как бы ну не то чтобы очнулся, а пришел в себя и посмотрел вокруг, увидел, что все, только два живых, он и этот старик. Все замерзли, все окоченели, потому что мороз был страшный, а вот они остались живыми. Ну, потом уж, так сказать, как там, как-то жизнь развивалась и для того, и для другого. Просто потом в качестве вывода этот человек сказал, что вы знаете, чтобы согреть другого человека, нужно самому для этого потрудиться. Понимаете, вот если ты будешь действительно хоть чем-то поможешь рядом с тобою находящемуся, то тем самым ты не только его спасешь, но и сам не погибнешь. Златоуст говорит замечательные слова. Он говорит, парадокс. Когда мы что-нибудь от себя отдаем, или кто-нибудь у нас что-нибудь забирает, конечно же, мы теряем. Но если ты это в милостыню даешь, то ты наоборот. Ты приобретаешь, а не теряешь. Поэтому, дорогие братья и сестры, как бы это пафосно, как бы, может быть, там, ну, с каким бы там высоким пиететом это ни звучало бы, но если мы стараемся жить, хотя бы пытаемся это делать, для рядом нас, рядом с нами находящимися людьми, это самые близкие, дорогие, это жена, это муж, это дети, в конце концов, это родители. Не говоря о чем-то большем, вот просто самые рядом находящиеся. Вот тогда Господь и их не оставит, и тебя спасет. А если мы живем для себя, и только лишь в эгоизме своем погибаем, вот, например, на месте этого человека можно было наверняка, конечно, меньше всего думать о каком-то умирающем, замерзающем старике. А думать о себе, о том, как самому спастись. А может быть, даже там шнырять, извините меня за грубое такое вот приведенное слово, там кто-то уже замерз, может с него фуфаечку сдернуть, да, себе, на себя ее одеть, или еще что-нибудь подобное. Или не имеющего никакой возможности сопротивляться, тоже самое сделать для себя, в пользу себе. Он все равно замерзает, все равно он умрет. Нет, человек об этом не думает. Он думает о том, как этого старика, как чтобы он не замерз, чтобы он не погиб. И вот мне представляется, что это самое главное. И вот если человек живет именно исходя из этих жизненных принципов, тогда он действительно тот свет небесный, не божественный, недосягаемый, неизреченный, недоведомый, для нас недостижимый, он станет реальностью нашей с вами жизни. Потому что Бог дарует нам быть причастниками этого небесного света и сияния, если мы живем не для себя, а для окружающих нас людей. Это, наверное, самая сложная задача, самая трудная задача. Забыть себя и жить переживаниями, страданиями, болезнями рядом находящегося человека. Но если мы будем, по крайней мере, к этому стремиться, вспомним эту женщину, которая сегодня уже была приведена в качестве примера. Это совопросница старца Амвросия. У меня нет любви. Нет любви, делай дела любви. Заставляй себя делать дела любви. Понуждай себя делать дела любви. И вот тогда, может быть, и любовь в твоем сердце родится. И, быть может, тогда она способна будет тебя приблизить к источнику этой любви, ко Христу. Помоги всем нам, Господи, дорогие братья и сестры, сегодня вот внемля этим высокоглаголевым словесам, касающимся великого святителя Григория Паламы, который учил о нетварном, нетленном, небесном, божественном свете и о том, что верным Христу и верным Богу этот свет является уделом вечное царствование, чтобы нам через усердие в делах любви стать достойными этого небесного причастия. Аминь.